актуально.
О причинах экономического противостояния Китая и США в эфире радио «Спутник Кыргызстан» рассказывает экономист, ведущий программы об экономике не только, Кубат Рахимов.
Одно время доминировала концепция, которая называется «чимерика». Или как в написании она выглядит как «химерика». То есть «Чайна» и «Америка» вместе. «Чимерика».
Угу.
И в рамках этой концепции была китайская точка зрения и была американская, собственно, точка зрения. Американская, она была очень прагматичной, привязанной к экономике, говорила, слушайте, как, в каком замечательном мире мы живем. Мы из США и Западной Европы в Китай вывели все грязные производства, всю сталелитейную, там какую-то еще. То есть, пожалуйста, вот Китай там не заморачивается на экологию, но это их проблемы, их много, как-нибудь выживут. А мы вот в Европе можем заниматься урбанистикой, у нас нету промышленных производств, зато у нас технологии, финансы и ценные бумаги, у нас корпорации, держатели этих технологий, мы будем в шоколаде. Китай говорил, что ну да, в принципе, нас устраивает то, что мы в режиме индустриализации, народ наш многого не просит, зарплаты у нас маленькие, но зато всем хватает, мы, по крайней мере, вышли из нищеты, и мы будем строить Сяокан. То есть концепция вот средней зажиточности. То есть Сяокан как раз-таки отталкивался от того, что нужно победить бедность. И, как ни парадоксально, это устраивало всех. То есть Китай выходил, вот оттолкнулся от своего дна, о котором мы говорили в начале передачи. Европа и США получили, и Япония получили свои производственные площадки, где сидели эти биороботы, которые за копейки шили, там что-то делали и так далее. И их вполне устраивала вот эта вот плошка риса и, так сказать, какие-то фавелы. Но потом мир-то начал меняться. И когда Китай обозначил самый важный пункт, а именно то, что вслух Россия начала проговаривать, извините, только сейчас. Технологический суверенитет. То есть независимость по ключевым технологиям. Вот в этой студии я неоднократно упоминал Марка Давидовича Дворцина, его теорию полномасштабных производительных сил. И он еще в конце 80-х, начале 90-х годов, кстати, описывал эту концепцию так, что чтобы страна была самодостаточной, она должна владеть не менее 10 ключевых технологий. На тот момент было их около 50. Но список сильно не поменялся. Биотех, нанотехнологии, там что-то добавляло, что-то убывало. И, по сути, Советский Союз, несмотря, еще раз повторюсь, на все недостатки системы, за счет, несмотря на перекосы, за счет того, что, извините, за счет простых людей существовал этот ВПК, но не было полноценной системы перераспределения.
Угу.
При всем том, будучи, как мы говорили, 12% мирового ВВП, он обладал более 20 ключевыми технологиями на тот момент. Он был полноценной сверхдержавой. Соответственно, китайцы прям четко по этой теории Марка Давидовича шли к тому, чтобы обладать ключевыми технологиями. Ядерное оружие, благодаря Советскому Союзу, кстати, Китай обрел технологии, связанные с сверхзвуком. Сверхзвуковые самолеты, сверхзвуковые ракеты.
Космос.
И я плавно переходил к космосу. Теперь, получается, по космосу китайцы лидеры. И если так посмотреть совокупности программы государственные и частные в США, ну, они уже реально там сверхдержавы. К сожалению, Роскосмос отодвинули. И теперь неизвестно, в каком направлении пойдет. И я просто пример привожу, что господин Борисов, который был вице-премьером, вот недавно сменил...
Товарища Рогозина.
Да, достаточно одиозного товарища Рогозина. Когда Рогозин в моей памяти почему-то запечатлелся, знаете, как лидер Конгресса русских общин. Я его помню почему-то как... Да, я его помню как русского националиста, который, по большому счету, там что-то формулировал, соответствующее электорату. Но в нем не было таких менеджерских способностей. Конечно, он стал частью системы, свои взгляды изменил, перестал там призывать к изгнанию мигрантов и так далее, и так далее. Ну, люди эволюционируют, нормально. Но как менеджер он не раскрылся, в моем понимании.
Ну, только с Маском в Твиттере переписываться.
О, хороший.
Ну, Твиттер запретили в Российской Федерации, и все.
Все диалоги про
батуты. Не нужен Рогозин.
Все диалоги про батуты закончились, да.
Да.
Так вот, глубинное противостояние, отвечая на ваш вопрос, заключается в том, что сверхдержаве номер один, не хочется, чтобы появилась сверхдержава номер два, с технологическим суверенитетом. Вот и все. То есть они хотят вернуться, ну, к лучшим своим временам, как вы упомянули, в период Клинтона, когда была Чимерика. А когда Китай, наверное, растил сейчас внутренний спрос, раз. Когда Китай сделал упор на некоторые технологии, которые совпали с трендами, которые идут в коллективном Западе, например, тренд на экологию, и Китай оказался лидером по производству электромобилей, опа, оказывается, они номер один. И они сейчас везде завоевывают. Если я своими глазами не видел бы в Западной Европе китайских электромобилей, я сказал бы, да нет, там Volkswagen их порвет, Tesla же есть, там еще кто-то. Нет, они идут, и у нас уже вон в Бишкеке посмотреть, сколько китайских электромобилей. Это нормальная практика. Конечно же, конгруентность между западноевропейской экономикой и Китаем, она сейчас, конечно, сильно разрушена. Многие компании отказались возить сухопутным путем с Китая в Западную Европу наоборот. То есть проекты, которые мы выстраивали годами, если не десятилетиями, по контейнерам, маршрутным контейнерным поездам, то есть Китай, Западная Европа, ну, наверное, все-таки сейчас под угрозой. Плюс то, что шло через международные контейнерные линии, тоже, к сожалению, они присоединились к режиму санкций. Все это меняется. Одновременно Китай переиначивает свои потоки уже, скажем, в глубину континента, и они тоже видят в этом свой плюс в противостоянии с США. То есть они идут занимать ниши, которые раньше занимали американские компании, например. Поэтому надо очень внимательно смотреть на присутствие, точнее, на те точки, которых закрепился американский, европейский, западноевропейский капитал в России, и как туда будет мягко входить сейчас китайские компании.
Актуально.